Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута, 14 июля, в Москве солнце, жара. Вот, обещают последний день такой яростной жары. Теос продолжает свое вещание. Спасибо, друзья, что нас поддерживаете. Вот, у микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать переделки. На сегодня у нас вторая часть марлезонского балета. И отец Игорь будет рассказывать нам о жизни и о воспитании девочек. Как он сказал, я, говорит, только знаю, как воспитывать девочек. Мы продолжаем разговор, потому что, к моему большому удивлению, в прошлый эфир как-то быстро время закончилось. А хотелось еще поспрашивать. Я тут послушал эфир, который он последний делал с дочерью по призванию. У меня тут целый список вопросов к нему накопился. Добрый день, Игорь.
Привет, Алексей, и всем добрый день, друзья. Я думаю, от меня уже устали просто слушатели Теос Медиа. Вот, я и в понедельник, и в четверг, и в пятницу. Вот, а тут еще и в Переделкино, значит, делюсь своими сломанными лайфхаками, как значит, воспитать двух дочерей и не сгореть при этом со стыда.
Какой-то скромный. Знаешь, как Клайв Льюис говорит, что хорошая философия нужна, потому что есть плохая философия. И хорошие ведущие нужны в эфире, потому что прекрасно, когда все хорошо. Помнишь, как Господь, Он сотворил вот, и хорошо, сотворил и хорошо. Только вот человека одного сотворил, да, и сказал «нехорошо». Единственный раз, когда Господь сказал «нехорошо», это когда Адам оказался один в раю. Из всех возможных вариантов. Вот. И 2 года назад ты написал это в письме. Я прям с этого хочу начать. Может быть, ты что-то скорректируешь, может быть, что-то добавишь. Мне это очень понравилось. В этом году многое произошло со мной в моей жизни. Я многое понял, со многим научился справляться. Я не пытаюсь никому ничего доказать. Я знаю свое призвание, даже вот так ты написал, в этом мире. И дорожу этим знанием. Вышла моя вторая книга, и я знаю, какой должна быть третья. Но это не так важно, что меня очень заинтриговало. Важно то, кто рядом со мной, и что эти люди значат для меня. Я впервые за многие годы не прячу свою ранимость, а принимаю себя и свои чувства, проживаю их и не считаю это слабостью. И еще я понял, что настоящие друзья никуда не уходят. Они всегда возвращаются, потому что они настоящие. Даже когда я не могу решиться на прощение и смирение, они сами делают этот шаг. Видишь, какие у тебя хорошие друзья? И это невероятно. А они настоящие уходят сами собой и исчезают. Это еще одна важная истина, потому что только так и должно быть в этом странном и перевернутом мире. Я не боюсь откровенности, я не чувствую стыда, когда говорю об этом честно, потому что чувствую, что Бог рядом со мной, и это самое главное.
Значит, избранные места из переписки с друзьями, Игорь Николаевич Попов, том 2, да?
Как бы. Да.
Я даже помню ситуацию, которая, ну, благодаря которой я написал этот пост, как раз связанный с, скажем, уходом из моей жизни одного человека, который я считал другом, да? Вот, и с приходом, вернее, там, с заходом очередным, да, вот, с возвращением моего друга, с которым мы... Вот, удивительно, я все время размышлял, что такое дружба, вот, и в основном, как получается, мы дружим, когда у нас очень много пересечений, да, мы дружим с теми, с кем мы учимся, да, мы дружим с теми, с кем мы в служении, например, в одной общине. Мы дружим с теми, с кем мы работаем, да, как только мы меняем работу, мы там пытаемся с коллегами там сохранить какой-то взаимосвязь, раз мы расходимся в разные стороны. На самом деле это такая иллюзия дружбы. Нет никакой, по большому счету, дружбы. Бывает, очень редко, но бывает, когда институтские друзья сохраняются, там, как бы, через какое-то время вот мы пытаемся там найти их, особенно к старости, мы же там начинаем, так сказать, свои старые связи копать. Но в основном, как бы, друзья – это не те, с кем нас объединяет, например, общие интересы. С моим близким другом у нас очень разные интересы. Но нас объединяет одно – это любовь к Богу, вот, и уважение друг к другу. А уважение друг к другу пришло только после того, как мы просто в пух и в прах разругались и несколько лет, прикинь, не разговаривали вообще. То есть вот такие все серьезные были, принципиальные, два дурака. Вот. Потом через несколько лет мы в каком-то комментарии где-то там, знаешь, в соцсетях там друг друга поддержали в какой-то позиции, стали в личке переписываться и говорим: слушай, ну давай встретимся. Давай. И пришли и поняли, что мы два идиота, лишали друг друга такого. У нас с ним не сходится огромное количество вопросов, просто огромное количество, причем каких-то таких очень, наверное, важных вопросов. Но самый главный вопрос: любишь ли ты Господа вот всем сердцем своим, всем разумением своим, мы сходимся, это нас объединяет. И объединяет то, что мы очень после этого разрыва дорожим друг другом, очень. И мы иногда, у нас там бывает, сталкиваемся по каким-то вопросам, там, и потом, ну, тут же говорим, что, ну, это не важно вообще на самом деле. То есть мы очень дорожим. Мне кажется, вот это вот ощущение важности человека и ощущение того, что ты, ну, все остальное, есть главное, что нас объединяет, и все остальное – это ерунда. Все остальное мы можем преодолеть, все эти богословские вопросы, не знаю, там, не дай бог, политические, еще какие-то.
Сейчас еще ковидные.
Там, ковидные, нелюбовь к футболу, еще что-нибудь такое. Вот. А это все ерунда действительно большая по сравнению с тем, что человек значит в твоей жизни. А чем старше становишься, тем ты понимаешь, что людей, может быть, и становится больше, но близких людей становится все меньше и меньше. Это печальная истина вот за 40, да, что называется, 40 плюс, которую ты понимаешь, и поэтому ты дорожишь этими людьми. Вот, и мы очень, вот у нас есть компания, мы очень разные, вообще разные люди, просто разные. Вот, и кто-то из нас, знаешь, не умеет выражать любовь по отношению к другому, начинает все зашучивать. Ну, ты же понимаешь, когда происходит какая-то штука, да, какая-то такая, происходит интимность, и мы не знаем, как на эту интимность реагировать. И мы начинаем там, там вот, ну, как подростки, когда им говорят про любовь и взаимоотношения мужчин и женщин, они начинают краснеть и начинают ржать над этим. Вот мы также мы реагируем на настоящую интимность. Я подчеркиваю, настоящую интимность. Да, это когда мы говорим друг другу вещи, которые взрослым людям не принято. Ну, как-то не принято это. Не принято говорить, например: Леш, я тебя люблю. Вот, да, потому что как-то мужчина скажет другому мужчине, что он любит.
В наши времена такие: я тебя люблю, знаешь, они многозначительные.
Да, и как-то все это. А я, ты знаешь, вот я к 46 годам понял, что все эти условности, если соблюдать все эти условности, с ума сойдешь вообще просто. И тогда ты потеряешь время, чтобы сказать любимому человеку: ты мне очень дорог. Вот. И тогда ты потеряешь время для того, чтобы сказать человеку, что он значит в твоей жизни. И человек этот может уйти из твоей жизни, ты не скажешь это, потому что надо какую-то особую атмосферу, что-то свечи, что ли, зажечь в конце концов. Ну, в конце романтический ужин, ну, смешно, честное слово. Потому что мы все это можем создать, там, если о взаимоотношениях мужчины и женщины, мы все это можем создать искусственно. Вот ты подготовишься, свечи, все это правильно, все это хорошо. Ужин, да, как бы, а не пошло как-то, понимаешь? Вот, и при этом ты можешь гулять с собакой и вдруг понять, что вот этот человек – это единственный человек, с которым тебе хорошо, легко, И сейчас ты должен об этом сказать. Вот гуляй с собакой, извини меня. Ты, знаешь, как-то совсем вот не вроде бы и атмосфера не та, да? А какая разница, какая атмосфера? Главное сказать эти главные слова. Остальное... И не стыдиться, потому что, вот, ну, извини, я что-то так расчувствовался. Вот у меня, знаешь, ощущение, я иногда ловлю себя на том, что, ну, как бы, откроешься, а думаешь, зачем, слушай, ну, кому это все нужно? Начинаешь испытывать стыд. Я понял, что я не хочу испытывать стыд за то, что я искренен и честен. Вот зачем? Зачем терять время на неискусственные чувства?
Вот ты там в своем этом заявлении написал, что ты знаешь свое предназначение. У тебя какое предназначение?
Я очень хорошо понимаю свое предназначение. Я культурный миссионер.
Это для особо непонятливых что значит?
Я рассказываю о Христе через культуру, через искусство, через книги, через то, что через удивительное, через, скажем, наш творческий дар, который заложен Богом. И я, знаешь, вот я какое-то время, придя в церковь, ты же понимаешь, у нас, ну, как бы в церкви часто с культурными людьми какая-то такая небольшая напряженка, мягко говоря, mm-hmm.
да?
Вообще вопросы культур. Культура – это не любите мир, не того, что в мире, при всем при том, что контекст этого места «не любите мир, не того, что в мире» очень четкий, да? Не любите себя, то есть не занимайтесь эгоцентризмом, не ставьте себя в центр этого мира. Вот что значит «не любите мира», да? Вот это четкий, ясный, там прям вот, ну, по полочкам все разложено апостолом, да, почему, что такое не любите мира? Не любите самого себя, не занимайтесь вот этим самолюбованием, да, подумайте, что вокруг вас люди, община, у них есть нужды. Выйдите из своей какой-то больной головы и сделайте что-то для людей, да, а мы не любите мира, там обязательно там, ну, какой-нибудь там телевизор там и так далее. У нас был не так давно в общине забавный случай, когда я проповедовал, вышел, значит, некий товарищ из, вот я не буду говорить, называть деноминацию, он пытался прервать богослужение, сказать, что вы тут уже учением занимаетесь. Ваши проповедники, я помню, моя проповедь была, потому что на середине проповеди выходит такой из Библии, ходит туда-сюда, вот, и говорит, что ваши проповедники не говорят вам, что грех смотреть телевизор. Все так что смотрят на него. Ну, его под белые ручки вывели, я сделал его таким иллюстрацией к проповеди о законничестве. Вот, и это интересно было, потому что я смотрел, как люди реагируют на это. И я очень рад, что наша община спокойно на это реагировала, да, потому что как раз-таки понимание того, что Христос среди нас, оно совершенно преображает вот эту вещь. Поэтому для меня культурное миссионерство, свое предназначение я знаю, да, потому что я занимаюсь тем, что я люблю. Мое сердце горит тем, что я хочу сказать людям. Вот ты говорил, что там в прошлый раз, что там какие-то обзоры, правильные христианские вещи, а это мое призвание. Видеть, я просто вижу в литературе, вижу в искусстве то, что, может быть, не видят другие люди. Просто у меня другая оптика, что называется. Да? Mm-hmm. Мы как-то общались с одним, значит, человеком, она музыкант, вот, очень любит читать. И мы обсуждали там в книжном клубе, обсуждали книгу. Я говорю, посмотрите здесь, вот так, вот так, вот так, вот тут он раскладывает, вот здесь вот очень интересные образы, здесь ссылки на Евангелие, очень интересные, яркие евангельские образы. Он говорит, слушай, а как ты все это видишь? Я говорю, это все то же самое, когда ты начинаешь рассказывать про музыку, когда ты говоришь, что, говорит, посмотри, а вот здесь вот у Гершвина очень интересные нотки Моцарта. Я говорю, я не слышу никаких ноток Моцарта, я тебя умоляю, а ты их слышишь, да? То же самое по отношению вот у меня к культуре, к искусству, к, ну, непосредственно к, да, к литературе. Я все это просто вижу и все. Я все это, ну, чувствую, я передаю это, я рассказываю людям об этом. Поэтому, да, это мое предназначение. Я очень долго хотел, знаешь, какую-то написать такую типичную, как Лев Толстой, там, «Война и мир», там. И понял, что гораздо у меня лучше получается рассказать людям о войне и мире, чем писать «Войну и мир». И это гораздо круче для меня.
Исходя из вашего общения с дочерью на последнем вашем эфире о призвании, получил агентурные данные, что родители хотели сделать тебя юристом.
Ой, кем только не хотели, да.
Да?
Да. Мама вот хотела... Смотри,
как ты... Подожди, два вопроса у меня. Первый, как ты смог освободиться от гнета родителей в вопросах призвания? Вот. И, скажем так, что ты делаешь? Даешь ли ты свободу детям самоопределения? И если да, то где ты берешь на это силы? Это же очень сложно, не навязывать своим детям как бы свои представления о реальности.
Начнем с первого. Да, мама хотела увидеть меня либо юристом, либо врачом. Врачом она хотела... Где я и где медицина? Вот я до сих пор медицинский сериал, у меня жена сейчас смотрит медицинский сериал какой-то, вот, я смотрю, я, господи, как ты смотришь этот ужас? Я не могу просто... Я как увижу, как там что-то... И мне аж плохо становится. Я начинаю переживать все это сильно, знаешь, там, за всех этих бедных врачей, пациентов. Мне что-нибудь... Я какой-нибудь... другое что-нибудь, да, вот, и понятно, почему мама хотела, чтобы я был врачом, потому что она не состоявшийся врач, она всю жизнь там вот в медицинских этих вопросах залечит так, что, ну, просто уже, хоть беги уже, да, и все же от большой любви, это же понятно. А юрист, понятно, почему, да, юрист, потому что деньги. Вот, причем, вот логично, но когда...
Ну, банкир еще потому что деньги, а... Банкир.
А, банкир. Если
именно юрист. Банкир,
точно, у меня с математикой плохо. Поэтому банкир сразу же, экономика сразу отметалась. Вот. Папина, папа, знаешь, как в старом детском фильме, папа у Пети силен математики, папа решает, а Петя сдает, да? Вот, это про меня было все.
Я понял.
Математики там, у меня четверочка с натяжечкой, да, сильной. Прям сильно натянули. И здесь очень-очень просто. Я после армии поступил на юрфак, проучился ровно 8 месяцев и с громом, с шумом вылетел, как пробка с юрфака. Потому что, в общем, я вместо учебы занимался неизвестно чем. Вот. И, в общем, мама поняла, что юрист из меня не получится. И она все время говорит, вот он отучился, у него, значит, зарплата 100 тысяч. Я говорю, мама, ну, по тем временам это вообще ж там чуть ли не миллион.
Да.
Вот. Я говорю, мама, где ты такие зарплаты видишь? Я говорю, у меня несколько друзей юристов, они, конечно, зарабатывают неплохие деньги, но не такие, как у тебя в голове. Вот, а как бы, и при этом их дома жены не видят, в принципе, то есть вот их нету дома, то есть они там приходят, знаешь, это был у меня знакомый юрист, который приходил в 5 утра, принимал душ, спал пару часов и опять на работу ехал, там, ну, там несколько часов, и опять на работу, я говорю, зачем мне это надо, я ленивый человек, я не люблю такие все, и главное, что при этом... Это люди, живущие в постоянном стрессе, там персен у них это вот просто, знаешь, такими промышленными масштабами стоит на полке. И думаю, не, я как бы...
В вашем персене крови не обнаружено, да?
Да-да-да, я для этого, я на это не подписывался. То есть я довольно быстро слил все это дело. То есть я сливал очень просто. Не, я просто... пассивно ничего не делал для того, чтобы
получить... Саботировал, короче.
Да, такой саботаж у меня был. И потом отец на меня посмотрел, сказал, как вызвал меня на кухню. У него все вопросы он решал со мной в двух местах: гараж либо кухня. Вот. Значит, ну, кухня была лучшим вариантом. Гараж я не любил страстно просто. И он вызвал меня на кухню и сказал: сынок, знаешь что, как бы. Я, конечно, понимаю, что, значит, работать с электромехаником и ничего не делать – это прекрасно, но не думаю, что это твой путь. Вот давай-ка садиться с тобой и разбираться, что ты хочешь. Вот, что ты сам хочешь. Выбери профессию, которую ты сам хочешь. Это ну, как интересно. Бы от начала и до конца. Давай обсудим это все дело. Не
и
мама.
Что ты выбрал? И что ты выбрал?
Журфак я выбрал, что я выбрал.
Все с тобой понятно.
Я очень благодарен, потому что я поступал на ИСФАК, это еще в анамнезе у меня еще провалившийся ИСТФАК. из, собственно говоря, из этого увлечения осталось только увлечение историей. Я терпеть не мог, и слава богу, что я не пошел на истфак, потому что, в общем, часто преподавание истории вообще, ну, как не занятие историей все-таки, конечно, но преподавание истории выливается просто в эти какие-то дикие даты, которые я до сих пор помню только 4 даты исторические, да, там, исключая войну 1941-1945 годов, да, там 9 мая. Вот, я помню, там 1242 и 1380, Куликовскую битву и Невскую битву. Все, вот и все. Как. Больше я ничего не помню. И разница...
Революцию.
А?
Революция.
Я все время путался, когда она произошла. И в чем разница между октябрьской и февральской? Все время как-то у меня были сомнения в этом смысле. Поэтому 17-18, гражданская война, все вот эти вот даты, Порт-Артур там, понимаешь, вот еще что-то там, Первая мировая, я все тонул в этом всем деле. А до сих пор осталась вот любовь, поэтому я до сих пор очень люблю как бы копаться в истории, да. Поэтому выбрал журфак и стал, в общем, учиться, учился сам, вот, на те оценки, на которые магистерская не подразумевала трайбаны. Вот, тут надо как минимум 4 получить, в общем, приходилось там, в общем, пахать, и... а я учился сначала, работал, учился, да, вот, это так называемая очень вечерняя, очень заочная форма, да, вот, я там отрабатывал, как бы, какие-то лекции и, собственно говоря, вечернее время, не в рабочее. Вот, и там писал всякие курсовые и прочее, прочее, прочее. И ни разу не пожалел, что я стал журналистом. Эта профессия меня кормит, поет, и не только меня, но и всех, так сказать, мою семью и моих зверей еще до кучи. Вот. И плюс именно в этой профессии я стал реализовываться. Профессия журналистики, она очень сложная чем? Тем, что тебе очень сложно реализоваться в ней. Нужно много лет, чтобы завоевать репутацию, которая потом будет работать на тебя. Вот я сейчас в блаженном состоянии, когда репутация работает на меня, я могу заниматься тем, чем я люблю, то есть, что я хочу делать. Да? С детьми, ну, как бы с детьми во множественном числе еще очень сложно. Можно говорить про одного ребенка. Мы вообще безумные родители с женой.
Это в хорошем смысле этого слова?
Сейчас, я не знаю, надо у ребенка спрашивать. В том плане, что мы с первого класса своей старшей дочке, нашей старшей дочке говорили: Даш, нам не важны твои оценки. Вот какие хочешь, такие получай. Нам важно твое здоровье, чтобы у тебя было все хорошо. Будут тройки, да и бог с ними. От двойки тоже вешаться не будем. Ну, как бы это твои оценки. Вот, ну, там мы заходили, а у Даши как раз, а у нее как раз установка, я хочу учиться хорошо. И она прям, вот, это не мой, кстати, не, вот, при всем при том, что у нее очень много от меня, но вот это стремление к какой-то оценке, да, хорошей, да, то есть стремление учиться и узнавать новое от меня, да, но вот трудолюбие точно не от меня. Я люблю вкалывать только там, где мне интересно. Где мне неинтересно, я быстро теряю мотивацию. Мне нужно себя сильно заставлять, да. Вот. Но если я вот найду мотивацию, я буду копать до последнего. Да? Поэтому мы как-то так и начали. Когда выбирали, мы говорили, я все время говорю, ну, своей дочери, я говорю: Даш, лучше быть самым гениальным искусствоведом, чем посредственным художником. Вот просто почувствовать то, что у тебя идет. То есть, на самом деле это очень тонкий процесс. Ребенок сам в 18 лет не может, ну, очень редкий ребенок, который точно знает, что он хочет. Да? Это действительно бывает, но это такая аномалия какая-то. Я все время на таких людей смотрю. И когда человек, там, например, там, в 14 лет там, в высшее учебное заведение поступает, я как бы так смотрю, думаю, ну, окей, ну, что с тобой будет к полтинничку, к 40 даже. Да к 30, что с тобой будет? Не выгоришь ты весь в этом? Не станешь ли ты, вот, ну, не станет ли тебе плохо? Я считаю, что есть вещи, ну, гений хорошо, но с ним тяжко вообще в жизни. И я все время говорю, я говорю, слава богу, я не гений. Вот, со мной попроще в этой жизни. Потому что гений, ну, быть семьей гения – это ужасно. Это вот пахать на этого. А это еще человек, которому, ну, по большому счету, плевать на близких. Служение муз не терпит суеты. Вот. Так что давайте-ка все строим и отсюда. Пока я тут атмосферу на Венере открываю, понимаешь? Вот, поэтому я думаю, что вот в этом смысле для меня важнее было всегда вот это тонко настроить процесс. Ребенок не может этого понять, и поэтому задача родителей как бы направить, но сделать это так, чтобы был выбор ребенка. Да, рассмотреть все варианты, давай рассмотрим. То есть я должен подготовить почву, и ребенок выбирает. Да? И мы подготовили, выбрали, вот, и сейчас у нас, ну, как бы новый апдейт, да, то есть мы видим, что вот уже исчерпало то, что в том, что в чем сейчас находится наш старший ребенок, и мы ищем дальше варианты, как дальше себя прокачивать себя. И в этом смысле здесь нужно быть очень... родитель скорее вдохновитель. Да, я, если честно, не верю. Конечно, есть такие, как Николай Николаевич Раевский, у которого там в поколении, он там в 10-м поколении военный, да, но всю жизнь он был таким, ну, хрупким, с таким здоровьем слабым, да, из него просто делали такого железа. Но он, на удивление, действительно стал великолепным военным, да, герой войны 1912 года, 3 пулевых ранения в грудь, да, тяжелых. Вот, и при этом это человек, который там, ну, достаточно прочитать «Войну и мир», чтобы узнать, кто такой Николай Раевский, что он сделал для там Бородино, и что он сделал вообще в наполеонских войнах, да. Вот, но, понимаешь, как бы вот это насильное воспитание, которым был там известен 18-19 век, да, вот, мы тебе делаем вот эту карьеру, и ты уж там что хочешь, то и делай, оно, конечно, работает в два конца. Сейчас, мне кажется, это не работает. Если человек не мотивирован на это, бесполезно. Поэтому у родителей очень сложная задача, вот эту тонкую настройку дать. С одной стороны, ты направляешь, с другой стороны, тебе нельзя давить. Иначе ты, ну, ты поймешь, что вот как бы, ну а зачем это?
Что помогает тебе не давить?
Я не знаю, честно говоря. Вот, наверное, ощущение, ну, наверное, я помню то, как я занимался много лет нелюбимым делом, там, электромехаником был, да, вот, там, все эти проводки, сигнализация, ТРП, Димки, ты даже не знаешь, что это такое, а я...
Я не знаю вообще, ТРП, Димки...
Да, Димка – это дымовой, это противопожарная сигнализация, такие вот крепились на потолок с кнопочками, дымовики, они на дым реагируют, да. Все это все, ТРП – это провод, телефонный провод, да, такой очень мягкий, гибкий. До сих пор. У меня после работы его был какие-то дикие рулоны, как бы, думал.
Смотри, в передаче вы еще говорили с дочерью о том, что если уже открывать свое какое-то предназначение, то нужна вера, нужно общение с Богом, потому что только фактически Он-то знает безошибочно, как говорится, кем мы должны быть. Ты там даже 138-й псалом цитировал, если мне память не изменяет. И вот хочу тебя спросить, вот ты как веру детям своим передаешь?
Слушай, я не знаю, как передавать веру, потому что я тоже видел всякие разные семинары, как передать веру. Вера же не... Слушай, вера не мобильный телефон. Нет, на, я тут... У тебя день рождения скоро. Купил.
Скопил тут веры.
Отличная вещь, работает 100%. Вот. Вера – это то, что ребенок воспринимает... Вернее, вера – это настолько выбор человека. Мы на дочь не давили, на дочерей вообще не давили. То есть мы не говорили с ней особо, знаешь, так, ну что ж, у тебя подходит возраст, ты думал о покаянии?
Пора бы уже.
Не было вообще ни разу. Ну, то есть я лично считал, то есть мы всегда там ходили в церковь, спрашивали, слушай, а что ты, ну, как, что было, да, там, у нас даже дочь, мы как-то шли из церкви, она говорит, я не поняла, а что меня никто не спрашивает, что было на воскресной школе? Оп, извините. Да, и когда я помню это ощущение, когда я стоял там, ну, первый раз моя дочь покаялась, когда она была в молодежном лагере, что логично, да, там все на это настроено. Вся система под это.
Да-да, ради этого единственного дня.
Шарики-ролики, все механизмы на это работают, да. Но там просто у нас удивительные пасторы, которые очень внимательны к молодежи. И очень чутки к молодежи, и к их запросам. Да? И они могут, конечно, там дисциплинировать, но при этом вот они всегда открыты. То есть к разговору. Это очень важно, потому что пастор без разговора – это не пастор. Надо ему снимать с себя все обязанности и уходить, не знаю, там, в управляющие. Вот, потому что пастор – это разговор. 100%. Не умеешь говорить с людьми – нечего тебе делать в этом служении. Вот, и нам в этом смысле повезло. И вдруг в какой-то момент, я помню, что я там был на балконе, у меня любимое место на балконе, подальше, короче, на галерке, что понятно. Подальше от взоров. Пастор все равно видит, где я сижу, это понятно. Вот. А дочь сидела там вот внизу с подругами, и вдруг там как бы был призыв к покаянию. Смотрю, моя встает и идет. Я вообще... Не говорили накануне, ничего не сказали. Причем...
Ничто не предвещало беды, да?
Ничто не предвещало. Это вот действие Духа Святого. Но на самом деле, как передавать веру? Только жизнью. Только тем, что признавать свои ошибки. И мы очень много косячили. Очень много делали ошибок. Но самое важное для нас было признавать свои ошибки. Вот подойти и сказать, слушай, я не прав. Вот честно, и мне стыдно, очень стыдно, что я так сделал. И вот, видимо, вот эта модель, она воспринимает Бога как такого личность, которая готова всегда к диалогу, готова всегда первым прийти к тебе. И это очень важно. Вот почему модель родительско-детских отношений важна, правильная, здоровая модель, потому что таким образом ребенок потом входит в взаимоотношения с Богом. Как бы признаем мы это, не признаем ли, мы говорим, что Дух Святой действует. Конечно, действует, да, но, безусловно, это действие, это такая синергия, да, вот мы почву готовим для нашего ребенка. Иначе мы можем... Бог настигнет человека где угодно и когда угодно. Другое дело, что мы можем кучу препятствий этому сделать, сформировав модель Бога как жестокого, значит, всегда требующего, никогда не хвалящего, не поддерживающего, не мотивирующего. Это не Бог. Это какая-то, не знаю, это какая-то ужасная картина в моей голове, почему-то сформировавшаяся, и я ее транслирую своему ребенку. Поэтому мы просто старались... быть всегда открытой, и у нас все очень просто. У нас, знаешь, как, когда мы обычно разборы дома, там сидит папа, он все знает. Все знает, короче. Ну, это я, это же понятно. Вот. И он рассказывает всем там глубоко. И я помню, что как я давил вообще, когда во время вот таких семейных изучений Библии, я давил там всех там. Я понял, что как бы... До слез доводил, вот не поверишь, до слез доводил своих бедных. Вот. Извинялся потом, вот реально извинялся. Я думаю, что же за изучение Библии, когда я других до слез довожу.
И знаешь, православные говорят, один стал святым в семье, а другие мучениками.
Вот, моя схемка была. И я после этого просто... Мы выработали очень простое правило проведения изучения Библии, совместных чтений Библии. У нас как в разведке, каждый имеет право на свое мнение. Никто не имеет права сказать, что это мнение неверное. И мы сидим и говорим, что давайте вот об этом поговорим, давайте вот об этом поговорим. Вот, ну вот, мы видится вот это. Я себе прямо останавливаю, я же препод, понимаешь? И я в это начинаю вкладывать, что есть ученики...
Что культурный миссионер.
Да препод я, вот. У меня мозги так заточены, что я начинаю читать лекции. Вот, я включаю препода. Как дочь моя старшая говорит, о, папа опять препода включил. Вот, значит, я, нет, я все-таки думаю, что это очень мешает, да, и поэтому таким образом мы просто стали, мы общались, и в общении... понимали, что такое жизнь. Мы обсуждали проповеди, мы говорили о каких-то идеях в этих проповедях, которые после церкви. мы всегда, например, значит, в церкви это нехорошо, потому что выключите телефоны, а мы во время проповеди, во время церкви можем обмениваться сообщениями.
Хорошо, что твой пастор тебя не слышит.
Вот. Он знает, он мне доверяет. Вот, я надеюсь, да. Он, конечно, не очень хорошо на это посмотрит, я знаю. Но мы можем, я, например, там, как бы, мне, например, жена, я там проповедовал в воскресенье, жена там написала фразу. Так, это ошибка.
Как интересно. Нельзя.
Вот, я говорю, хорошо. Но я понимаю, что проповедь – это жанр, который складывается сразу. То есть не из, часто не из конспекта, да, из действий Духа Святого Слова сейчас, одномоментно. Поэтому никогда не знаешь, с каким конспектом ты выходишь, какая проповедь в результате получится. Да, и здесь это очень важно. То есть это как бы важно, конечно же, хорошо, благочестиво просидеть всю проповедь, вот так вот, знаешь, так вот, вот так вот смотреть. И при этом ты выходишь... Что было, эта проповедь, что не было, нет ничего, да. Мне кажется, лучше друг с другом обсудить даже сейчас, да, может, не мешая друг, конечно, не разговаривая там друг с другом, как, чтобы не мешать другим людям. Поэтому у нас есть вот такая вот, ну, манера, мы можем какие-то моменты очень важные, очень хорошие. Бер, если проповедь нас касается, мы прям пишем, великолепная проповедь, прям отлично, еще здорово. Да, то есть мы можем это делать. И мне кажется, это здорово. Это показывает, насколько это действие духовное для нас важно.
Угу. Я когда слушал передачу вашу про призвание, я, может быть, я ошибаюсь, это моя фантазия, ты меня поправь. Когда речь зашла о личных взаимоотношениях с Богом, ты так витиевато, скажем так, поставил под вопрос, насколько эта реальность вообще личная. И насколько я могу быть, ну, то есть, с одной стороны, ты уверен, что Бог рядом с тобой сидит, да, в этот момент, а с другой стороны, ну, как бы мы его напрямую не слышим. Вот, и интересно было потом, что твоя дочь, говоря о призвании, сама заговорила о личных отношениях там с Богом. И хочется узнать, как вы докатились до такой жизни, что папка проблематизирует эту реальность, а дочура, так сказать, так вот с прямотой говорит, что они у нее есть.
Видишь, что, штука какая. Я лично считаю, я верю, что Бог говорит к нам. И Он говорит со мной. Просто иногда очень сложно отличить наши собственные мысли и прозрения, да, от действий Духа Святого. Иногда это ясно, понятно просто, но абсолютно неартикулируемо. То есть, когда тебя спросят, я говорю, точно, Бог хочет вот этого. Он говорит, откуда ты знаешь? И, ну, как бы, я могу только сказать, ну, я слышал просто голос Духа Святого вот сейчас. Все, я доказать это не могу. Никак, никаким образом. Но мы часто формализируем. Я, в общем, ну, скажем так, я каждое утро молюсь и читаю Библию. Уже многолетняя практика. То есть я за дисциплину в том плане, что личную. Для меня очень важно есть какие-то духовные вещи, обычные, да, молитва, чтение, ясные вещи, да, там, участие в служении и так далее. Для меня это очень важно. Но я просто понимаю, что мы можем все это свести к такой формальности, когда люди начинают говорить, вот это иногда, наверняка тебе знакомо, человек говорит такими прям благочестивыми фразами, и ты стоишь, и тебе скучно.
Реально хочется растрясти его прям.
Да, мухи дохнут на лету и с криком просто, понимаешь? Вот все эти красивые фразы, хочется так их разбить, и, ну, как бы, знаешь, как лед, а там внутри янтарь, понимаешь? Или там, знаешь, какая-то штука разбить и думать, что у тебя внутри? Вот, ну, что у тебя внутри на самом деле? Мусор? Или какая-то драгоценность. Ну, тогда открой ты эту драгоценность. Знаешь, почему вот мне... дочь всегда смеется надо мной. Я все время топлю против вот этих картинок с цитатой из Священного Писания. Я считаю, что это девальвация Священного Писания. Это прям лишение смысла этого Писания. Красивая какая-то фраза в этих рюшечках. Она становится какой-то вот... Вот этой картинкой ничего не значащей. И я все время говорю, я своим студентам говорил, я говорю, если вы хотите заниматься миссионерством, да, в соцсетях, расскажите о личном переживании Христа. Вот что сейчас? Вы прочитали это писание, ну, Бог есть любовь, да? А что сейчас вы переживаете-то? Ну, там, ибо так возлюбил Бог мир, как, да, создал Сына Своего Единородного, да? Иоанна 3,16. Это же все знают. Золотой стих Библии. Я говорю, а что это для вас? А почему Иоанн так написал? Почему это касается вас сейчас? Расскажите о том, что вы чувствуете. Мне уже надоели эти условно-богословские тексты, от которых, ну, знаешь, спать хочется, честно сказать.
Ну, например?
Ну, например, там, знаешь, такие вот, ну, рассуждения там о святости, о там вот о благочестии, там, ну, это вот эти, все эти выкладки. Ты понимаешь, что первое, второе, третье, это очень важно, все это замечательно, все это прекрасно, да. Но все это выхолощено как-то. В этом нету, вот в этом нету огня Духа Святого.
Mm.
И вот этот огонь Духа Святого, почему я сказал, что, ну, он же не сидит рядом, Бог с тобой на диване, при этом он может сидеть с тобой на диване. Это вот дуалистичность, да, в том плане, что ты не, я не могу, например, сейчас, не могу бы прям 100% сейчас услышать, как ты мне сейчас говоришь, да, Бога, но при этом я им могу услышать, это действительно так, я не могу это артикулировать, я не могу это объяснить, я могу это только верой принимать и чувствовать это верой, да, но я все-таки все время стараюсь себя проверить, это действительно Бог говорит, или это мои мысли, это мои желания, которые разбиваются очень быстро о риф реальности, да, но если это от Бога, это прям Бог ведет тебя, и Он проводит тебя, и твои ошибки становятся твоим благословением. Вот этому я старался своих дочерей научить, просто передать этот опыт, потому что наши ошибки – это наши благословения, да. Да, их не, да, больно, да, неприятно, но это тоже Бог. Это тоже путь Божий в моей жизни. Да? Здесь это очень важно. Личное взаимоотношение с Богом, поэтому я за искренность в соцсетях. Вот эти красивые фразы, мне не нравятся красивые фразы. Ну, скажите то, что вы чувствуете сейчас. Почему вы стесняетесь сомнений? Потому что если сомнения накопить, если их не высказать, если их не решить, они потом выльются в кризис. Но зачем до этого mm-hmm. доводить? Расскажите о своих сомнениях, решите эти вопросы. Вот я уже говорю, что у меня сейчас есть человек, с которым я общаюсь, да, вот один брат из Казахстана. Вот он честно мне рассказывает о том, как ему было стыдно, как старшие братья прессовали, значит, какого-то, значит, там, человека, пришедшего там с прошлым, бомжа там и так далее. Но они там прессовали его, там, тебе надо вот так, тебе надо покаяться. Он говорит, а где любовь-то у них была в этот момент, да? И для меня это важно. А где любовь действительно в этот момент? Почему не с любовью поговорить с этим человеком? Да, это требует времени. Но Бог, знаешь, Бог как-то не с этим работает и долго, и знаешь, методично рассказывает нам о том, что у нас не так и как нам исправиться. Да? А мы что-то хотим сейчас сразу вот этот поставить. Не хочешь, иди давай. 2-3, так сказать, не принял обличение, все, давай. Во тьму внешнюю, mm-hmm. где скрежет зубов и плач. Да? А почему, как бы, почему, значит, образование, почему-то воспитание детей, все наши христианские семинары, не все, конечно, я так утрирую, но многие христианские семинары начинают: Бог нам сказал наказывать наших детей. Слушайте, ну вот, ну, ребят, ну, честное слово, вы хотите, чтобы Бог с вами так общался, что ли? Только через наказание? Кого люблю, того наказываю. То есть вот как бы книга притч – это единственная книга, которой вы основываете свою философию.
И послание к евреям, 12 глава.
Вы как бы, а родители, не раздражайте детей ваших, новозаветная, между прочим. Ничего для вас не значит? Ну, то есть как бы, как говорил мой духовный наставник, иногда все-таки голову надо включать как бы.
Смотри, у нас остается 5 минут, и в той передаче ты говорил, что для тебя самое трудное – это важно просить у детей прощения, и желательно побыстрее. Тебе важно выстраивать диалог с детьми и быть им поддержкой, чтобы они не зависали в каких-то негативных там самокопаниях, там зависаниях. Да? Сейчас ты говоришь о том, что важнее любить, чем наказывать. Где ты на это на все берешь ресурс? Что помогает тебе так заморачиваться? Ведь жить правилами легче, чем вот столько сил тратить на такие неопределенности, которая еще непонятно чем закончится. Ты где на это все берешь сил?
А вот здесь у меня будет речь абсолютно такая ортодоксально-христианская. Только в личных взаимоотношениях с Богом. Иначе я не могу. Только приходя к Нему на коленях и прося о том, чтобы... Я каждый вечер молюсь: Господи, дай мне ресурсы для воспитания детей. Каждый вечер мы с женой.
Каждый вечер?
Каждый вечер я прошу, дай нам ресурсы, физические, эмоциональные, духовные ресурсы. У нас нету, мы устали, это жара, это куча работ, эти поездки в Питер, там, эти отпуск, планирование, уже не знаешь, что делать, и нам нужны твои ресурсы. Ну, нет у нас сил. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы эти ресурсы были, у родителей должно быть время друг на друга. Чтобы пойти друг с другом. Например, вчера мне жена рассказала то, что вот у нее накипело, а я ничего не сказал. Ей было больно. Ну, поддержка хоть какая-то. Я сидел, думаю, ну да, да, конечно, да, вот. Ага. А думаешь, я этого, да, не переживаю? В своей голове находился. Я с утра попросил прощения, сказал: слушай, ну это правда. Правда, что вот не должен был. То есть родители должны быть очень ресурсны по отношению друг к другу. Выбирайте любые вещи. Кафе, не знаю, QR-кода нету, но есть летние пока веранды до 1 августа хотя бы нам дали возможность. Есть, ну, если на вынос, возьмите кофейку, не знаю, чайку, там, булочку, какой-нибудь кренделечек, сядьте на скамеечку и посидите часок друг с другом. Не знаю, что... Мы сами всю жизнь воспитываем детей, нам никто не помогает. Потому что мама далеко, родственники, и, в общем, мы не любим очень просить. И поэтому мы как бы крутимся, вертимся, там, находим нянечку, которая может посидеть там несколько часов с детьми, или с ребенком сейчас. Да? Она сейчас старшая нам помогает. Да? Все, мы гуляем. Или у меня обычная там фраза, я говорю: я пошел на свиданку с мамой, все. Вот. И они все знают. А папа повел маму куда-то гулять. Вот. И это очень важно. Нужно находить ресурсы, иначе все, ну, ничего не будет. То есть находить время друг на друга, находить время, очень важное время – это духовного предстояния. Вот как бы такая фраза умная, но она действительно факт. Личные взаимоотношения с Богом, они первичны. Без этого никаких ресурсов не будет. Без этого ты ничего не сможешь претворить в жизнь. Просто побудь с Иисусом сейчас, и все. Попробуй побудь, открой ему свое сердце, открой ему свои эмоции. Иначе не справишься.
Какой бы ты совет дал, скажем так, молодым родителям, которые начинают свою такую жизнь воспитания детей?
Забудьте, что вы учителя. Старайтесь с самого раннего возраста научиться быть друзьями с своими детьми. Для меня самый важный, как бы самая большая похвала от моей старшей дочери была, что как бы она гордится и ей, ну, нравится со мной общаться. Вот когда это перестанет, все, труба, что-то надо кардинально менять в жизни. Вот. Нужно научиться говорить. Научиться. И главное, говорить-то мы умеем. Это у нас как бы в нашей физике, в нашей биологии зашито. Главное слушать. Научитесь слушать. И слышать. Слушать еще мало. Еще и слышать надо научиться. Вот эти три вещи. Общайтесь, говорите, слушайте и услышьте. Самое важное.
Ну, у нас вот прям полминуты остается. Спасибо тебе большое. Если хочешь что-то еще сказать такое, можешь сказать, там секунд 20 остается. Я тебе очень благодарен, что ты вот вышел 2 раза на связь. Для меня это было большое благословение.
Я могу только сказать, как апостол Иоанн: дети, любите друг друга.
И храните себя от идолов, да? Вот, ну, спасибо тебе, правда, вот, большое тебе спасибо. Мне кажется, это очень важный разговор такой. и важные вещи, которые ты проговорил, опираясь на свой опыт и вот предназначение. Я, кстати, очень рекомендую послушать эту передачу, когда с дочерью вы говорили о предназначении. Спасибо, друзья, что были с нами. Благослови вас всех Господь. И спасибо Теосу, что дает нам такие возможности общаться. Всего доброго.
Всего доброго. До свидания с Богом.
До свидания.